Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Сегодня из архива 2007 года мы повторяем программу памяти искусствоведа и куратора Иосифа Бакштейна, руководителя многих проектов современного искусства, комиссара Московской биеннале. Он недавно умер в Лондоне. Разговор посвящался открытию арт-центра «Винзавод» возле Курского вокзала, который собрал лучшие галереи и стал крупным центром независимой Москвы. Сейчас эта идея и эта беседа кажутся почти наивными. А тогда проект был полон энергии столицы государства, которая не вторгалась на сопредельные территории. Архитектор Александр Бродский, бюро которого занималось адаптацией красно-кирпичных промышленных помещений для Центра современного искусства, сейчас работает вне России, как и бывший арт-директор винзавода Николай Паларченко. Художник-акционист Олег Кулик в 1922 году был допрошен по делу о так называемой реабилитации нацизма за скульптуру «Большая мать» 2015 года. В 2007 году он был куратором выставки «Верю» на винзаводе. В разговоре также принимали участие директор бюро Бродского, архитектор Дарья Парамонова и арт-критик Ирина Кулик.
Николай Палаченко, пожалуйста.
Винзавод действительно это старый московский завод, один из самых красивых старых московских заводов, которые в какой-то момент решили его владельцы, я подчеркну, что это частное место, оно не государственный какой-то там центр, это совершенно частное место, принадлежащее частным лицам и арендуемое там, одними частными лицами у других частных лиц. И вот мы как-то все в какой-то момент поняли, что должно быть такое московское Сохо, и что оно должно быть здесь. Что мы там делаем? Сейчас на винзавод переезжают все, собственно говоря, основные московские галереи, самые известные, самые уважаемые. И там, помимо, собственно говоря, выставочных залов, будут самые разнообразные другие движения культурные. Да? То есть там будут и концерты, там будут и литературные события, там будут даже, хотя это крамольно звучит в этой аудитории, но театральные события. То есть это будет место, где постоянно происходит вещи, связанные с современной культурой в широком смысле.
Спасибо, Николай Палаченко. Может быть, Александр Бродский, как человек, которому мы обязаны тем обликом винзавода, который уже сформирован.
Обликом винзавода мы обязаны все каким-то, не знаю, безымянным ли, или, наверное, известным, но неизвестным точно мне архитекторам 19 века, которые построили это дело, а также уж точно безвестным архитекторам 20 века, которые делали там массу всяких пристроек и надстроек, в результате чего возник вот этот симпатичный облик. Но облик мы не меняем. Это важный, согласно букве закона, это памятник архитектуры. Памятник промышленной архитектуры 19 века, который не подлежит никаким изменениям снаружи. Все, что там можно делать законно, это только работать внутри, в интерьерах, чем мы и занимаемся.
А вот какими средствами это делается? Может быть, мы Дарью Парамонову послушаем, архитектора бюро Бродского.
Мы себе позволяем лишь временные постройки, которые не портят облик, то есть это какие-то навесы, какие-то беседки, ну, какие-то мелкие вещи, которые появляются. Приведение всего этого в то пространство, которое, собственно, будет, ну, подходить для арт-центра, да, приведение в какой-то нужный вид. Вот. И такое вот, ну, какое-то очень бережное отношение к тому, что есть. То есть если мы видим какое-то прекрасное кривое место, то мы его обводим мелом и говорим, это не трогать. А все недоуменно просто на нас смотрят и говорят, как не трогать, жука, кривая штука. Вот, мы говорим, нет, это вот самое лучшее.
Спасибо, Даша Парамонова. Олег Кулик, что вы делаете на винзаводе?
Этот проект был не мой. Я как раз там не выступал как художник. Я выступал скорее как организатор, а проект был 61 московского художника, которые долго собирались там в подвалах, обсуждали свое наболевшее, говорили о положении в современном искусстве, говорили о мировом искусстве, говорили о приближающемся биеннале, об очень многих вещах говорили, о проблемах, о кризисах, очень много было, так сказать, каких-то нестыковок. В результате появилось такое огромное количество мнений и суждений, что нужно делать, как нужно делать. В результате появилась выставка «Верю». «Верю» скорее была адресована не большому сообществу современному, а со самим художником, что мы верим хотя бы в друг друга, что совместно мы можем сделать действительно что-то интересное, что прошли времена такого разделения. И мы искали очень долго пространство, где же можно как бы декларировать некоторую такую новую общность. И для этого нужно было пространство немножко как бы оторванное от реальности, немножко так приподнятое или приспущенное, ну как бы как смотреть, ну как бы чуть-чуть неадекватное. Когда мы увидели пространство, мы поняли, что пространство среагировало на наши идеи, на наши духовные запросы. Оно к нам пришло само, приползло на коленях, сказало: возьми нас, нас уже 3 года ни один идиот взять не может, ничего там выставить не можем, ни клуб, никому продаться не можем, нам никому не, у нас мокрое, грязное, воняет тараканами. И только вера, только любовь к искусству друг другу может осушить эти вонючие подвалы.
Спасибо Олегу Кулику. Давайте послушаем его однофамилицу, арт-критика, обозреватель газеты «Коммерсант» Ирину Кулик.
На Винзавод я хожу, будучи арт-критиком. Когда я там оказалась первый раз, наверное, где-то около года назад, у меня перспектива ходить на этот винзавод часто повергла в некое смятение. Потому что там было задворки Курского вокзала, страшный, неосвещенный, вечно мокрый переход. Мы с коллегами-критиками обсуждали, как мы сюда будем ходить в темное время года, что надо собираться вместе, идти большими группами и вооружаться дубьем. И как бы потом было, собственно, открытие выставки «Верю» и Московская биеннале. Винзавод изменился, потому что это оказалось пространство аттракциона, где сами по себе пространство, сами по себе вот эта самая древняя промзона, как бы старинная, это оказалось дико красиво, это оказалось дико увлекательно. Это оказалось вот неким таким экстремальным городским туризмом, куда интересно ходить хотя бы ради пространства. Винзавод – это первый опыт освоения вот этих самых альтернативных, как бы для Москвы, пространств, который оказался самодостаточным. То есть само по себе пространство является аттракционом, ради которого стоит туда как бы идти. Да, и этот самый страшный переход к тому времени успели осветить, он перестал быть страшным. И следующий облик этого винзавода, это вот недавно прошло, наконец, все-таки открытие, хоровое открытие вернисажа во всех московских галереях, которые туда, наконец, переехали и там обжились.
Из 3 из 5.
Ну, таких самых старейших. Вся эта заводская территория бывшая поражала какой-то невероятной выметенностью и чистотой, что оттуда открывается прекрасный вид на газгольдеры, вот в которых сидит там параллельное альтернативное пространство, которое красивее смотрится с винзавода, чем из самого газгольдера, что-то казалось какое-то такое очень светское, красивое, эстеблишментное место, где совершенно по-другому смотрятся выставки, гораздо более, в хорошем смысле, пафосно, чем они смотрелись на старых галерейных площадках. Это единственное место в Москве, которое как бы конгениально, например, Венецианскому арсеналу, который тоже там бывшая промзона, но все-таки, по-моему, 16 века. Но это очень похоже. Это есть такие вот как бы сами по себе прекрасные места.
Ну и, наконец, слово Иосифу Бакштейну. Ирина Кулик сказала, что Московское биеннале стало таким аттракционом на территории винзавода. Может, мы спросим у отца-основателя, как он это себе все представляет на самом деле?
Мне было интересно вот ходить и общаться с сотрудниками винзавода и наблюдать за тем, как все это развивается. Когда я только там первый раз там появился, помню, как с Колей Палачик меня там привел. Ну и мне кажется, удачно получилось то, начиная, как бы забегая в самый конец того, что хочу сказать, что винзавод был использован как одна из основных площадок биеннале, начиная с выставки «Вели», которая на меня произвела очень сильное впечатление. И на самом деле, более случай, могу сказать, что для меня впервые современное искусство, оно представило в своих монументальных формах. То есть монументальность этого пространства, она нашла очень органичное сочетание именно с монументальностью представленных нам произведений. И как бы пластической монументальности, и такой смысловой, какой эстетической монументальности. То есть это было очень закономерно и очень логично. Ну и надо, конечно, сказать, что была, собственно, какая-то воля проведения, что все основные площадки биеннале и винзавод в первую очередь, все-таки это как ну, стройки, такая некая незавершенка. Потому что первый биеннале открывался в музее Ленина, это было как бы расставание с прошлым, а винзавод, ЦУМ недостроенный, тоже еще башня Федерации тоже недостроенная, 62-этажная. Это вот такие стройки. Но это, может быть, немножко навязчивая метафора, тем не менее, она, кажется, мне как работает. Потому что чисто технически, так сказать, поймите меня правильно, найти под крупный проект в центре Москвы несколько тысяч метров квадратных выставочной площади очень сложно. Тем более за относительно небольшие или символические деньги. Поэтому Я думаю, крупные проекты, они обречены вот на такие поиски каких-то неосвоенных территорий. И то, что Вторая Московская биеннале, она как-то очень органично разместилась в помещениях пространства винзавода, в этом была логика, в этом был некий, так сказать, смысл, некая, так сказать, воля проведения, я бы так сказал. Хотя это было все очень рискованно, многие относились к этому с непониманием, и многие богатые буратины, которые пришли, помню, на открытие, одно открытие, все жаловались на, относительно запахи, на какую-то там неразбериху, на бог знает на что еще. Но в этом есть смысл, потому что современное искусство, оно все-таки, это не музейный проект, биеннале не музейный проект. И поэтому я был рад тому, что и в, на винзаводе, и на Башне Федерации вот эти очереди, которые стояли на открытие, это впервые за последние годы, я не знаю, может быть, с выставки на ВДНХ или выставки «Бульдозер», когда были какие-то очереди.
Это Глазунова еще.
Да-да-да, но это отдельная тема. То есть, мне кажется, вот мы общими усилиями, все московское, в первую очередь, художественное сообщество, этим освоением вот таких вот совершенно неожиданных пространств, и тем, что это было очень правильно маркировано, все территории, на которых биеннале проходило, а их было больше 25 и больше 40 проектов, это создало ощущение какого-то масштабного события, и оно способствовало тому, что я все время повторяю, как Тезерев, что современное искусство стало легитимно в современной российской художественной культуре. Оно преодолело свою такую историческую маргинализированность. И вот завод действительно как постоянно действующая площадка, в отличие от ЦУМа и Башни Федерации, она вот и подтвердила свою такую важную принципиальную роль в московском художественном
пространстве. Завод – это место, где должно произойти чудо. Русское искусство без чуда жить не может.
Это Олег Кулик добавляет к выступлению Иосифа Бакштейна. У меня есть вопрос к Александру Бродскому. Вы как-то предполагали соотнесенность этого старого места с инновациями, с какими-то новыми проектами и совершенно новыми языками? Или вы перед собой такую задачу не ставили?
Откуда я мог знать, что это место выберут как площадку для биеннале? Я понятия не имел об этом. А также не знал я, что там, например, прочтет лекцию великий Фостер, который из всех московских мест выбрал действительно с моей, кстати, подачи, что, о чем никто не знает, что директор Центра современной архитектуры позвонил в панике посоветоваться со мной. А там еще шла, там не было вообще ничего тогда. Там просто стройка была, не открылось еще ничего совсем. И позвонила Ира Коробьина мне и сказала, что должен приехать Фостер с лекцией. Он отказался от любых официальных мест в Москве, типа Союза архитекторов, там МОСХа, Дома музыки, чего бы то ни было связанного с официальными органами и структурами. И я в полу в шутку, полу всерьез говорю, сходи, говорю, на винзавод. Там, правда, по колено грязь, цемент и стройка, но зато много места, и место такое, а старику, наверное, понравится. Сказал я. И забыл об этом начисто. А потом, значит, через месяц, по-моему, она позвонила и сказала, ну ты приходишь, ты идешь на лекцию? Куда? Ну как, куда? Ты же мне сказал туда. Я пошла, и его привезли, и он сказал, что однозначно он будет читать лекцию здесь. И она действительно состоялась. Хотя, с другой стороны, независимо совершенно от того, что там предполагалось, все равно мы бы взялись, потому что к этому я отношусь, в общем, довольно просто. Тот факт, что завод не сносят, а что-то там делают, это уже хорошо. Но будет ли там крупномасштабное предприятие различное или мелкомасштабное, не так важно было для меня в тот момент, как то, что какие-то люди хотят этот завод сохранить, вместо того, чтобы снести и построить там офисный центр с подземными стоянками, что вполне могло произойти, несмотря даже на то, что это памятник архитектуры. Прекрасно, что памятник архитектуры не снесли, а сохранили. А дальше уже пошла какая-то жизнь, и дальше, судя по тому, как началось это все, ощущение, что это будет развиваться. То есть перспектива у этого очень симпатичная, по-моему, наметилась уже.
Винзавод. Территория мечты. Повтор 2007 года памяти искусствоведа Иосифа Бакштейна.
Ранее Николай Палаченко сказал, что винзавод – это некий русский Сохо. Попытка создать остров современного искусства на территории большого города, на территории мегаполиса, создать новую историю, которой не было никогда. Ирина Кулик.
Есть история не про то, что современное искусство должно захватить все пространства, а про то, что оно должно указать собственное пространство. И практика арт-промзон, она совершенно прекрасна, потому что современное искусство берет те пространства, которые не нужны никому больше. Оно не претендует на Пушкинский музей, на Большой Манеж. Но, тем не менее, вот это самая практика винзаводов, проекта «Фабрика», «Артстрелки», она очень правильная. И здесь она даже правильнее, чем на Западе. Более того, мне кажется, что на Западе вот эта вся практика там лофтов, сквотов и так далее, это некое наследие субкультурного образа жизни, вот что все эти самые прекрасные захваченные заводы и промзоны, это наследие 60-х, это наследие хиппи, это наследие субкультуры. У нас это еще некий возврат к историческому авангарду, к тому, что искусство должно стать промышленностью, к тем первым годам, когда советская власть шла рука об руку с авангардом, а все они строили новый образ жизни. Что современное искусство должно производить новые формы жизни и новые формы ментальности, новые образы жизни. И поэтому нашему современному искусству заводы идут даже больше, чем западному.
Спасибо, Ирине Кулик. Иосиф Бакштейн.
Не случайно получилось так, что современное русское искусство, оно все-таки исторически, генетически вышло из московского или российского неофициального искусства. Оно уже как бы из авангарда. Это очень важно. Все-таки, допустим, все, кто сейчас востребованы и эстетически, и выставочно, и даже рыночно, это художники определенного круга – Кабаков, Булатов. В этом смысле легитимизация русского искусства происходила несколько этапов. Во-первых, оно было легитимизировано идеологически, начиная с 87 года, когда были первые выставки, пошли неофициальное искусство, вот многие это помнят. И сейчас оно как бы легитимизируется уже как бы экономически. Именно последние 2-3 года, начиная там перед первой биеннале, благодаря первой биеннале, второй биеннале, все, что мы сделали как бы общими силами, оно сделало нас, по сути дела, ужасно это слово, не могу терпеть, мы как бы стали частью истеблишмента и мейнстрима. И это совпало с логикой...
Ой, еще хуже, гламура.
Гламура, да. И это совпало с логикой потребления, гламура, так сказать, отечественного состоятельного класса, когда люди уже приобрели квартиру в Москве, машину Бентли, дачу на Рублевке, дом в Лондоне, виллу на Сардинии и яхту.
У меня вопрос. Вот станет ли винзавод той территорией, на которой не будет происходить сращение современного искусства с гламуром, Рублевкой? Можно арт-директор Николай Палаченко будет держать ответ?
Я считаю, что вообще одна из самых главных задач моих на винзаводе и вообще одна из главных задач какой-то политики, которая осуществляется винзаводом, это меняться вместе с художественным процессом и общественным процессом. Поэтому, когда общество, допустим, идет по пути сращивания гламура и искусства, я не вижу никакого смысла этому противостоять. Если искусство занимает некоторую неофициальную нишу, да, то, соответственно, и винзавод вместе с этим процессом будет, наверное, как-то маргинализироваться. В плохом или хорошем смысле слова. Может быть, даже скорее в хорошем. Что касается винзавода, то здесь произошла вообще очень интересная история, очень интересное такое приключение. Вот вся эта история с огромными пространствами, она спровоцировала некоторую смену масштаба. То есть, как в театре актер верит в некоторые предлагаемые обстоятельства, художники, галеристы, кураторы вдруг оказались в ситуации, когда им предложен был совершенно другой масштаб. И мы знаем, что там в центре любого практически уважающего себя европейского города самое большое здание, самое гигантское, это всегда музей современного искусства. И будет такой музей в Москве. Но винзавод – некоторый промежуточный этап, который для начала провоцирует вот эту смену масштаба, смену пространства, уровня пространственного мышления художниками и кураторами, а дальше будет следующая страница легитимизации, о которой сейчас говорил Иосиф Маркович.
Это Николай Палаченко. Олегу Кулику отдам слово.
У нас была проблема. Мы очень боялись во время монтирования выставки, это же была зима, зал нужно было ремонтировать, делать пол, делать потолки, делать свет, проводку. И рабочие, которые у нас работали, ну, обычные люди, очень мерзнут на улице, очень медленно работают. Мы могли не успеть. И у нас была задача, как же нам сделать так, чтобы до 20 января, до времени открытия выставки, было тепло. Мы, так сказать, пошли в церковь и поставили свечку, чтобы до 20 января было тепло. И было невероятно тепло. Там мы поставили икону Ксении Петербургской. И вы знаете, я когда смотрел на Ксению Петербургскую, она так на меня так посмотрела, то ли я выпил лишнего, но какой-то очень строгий взгляд был.
Олег Кулик рассказывает нам о чудесах, которые происходят на территории винзавода. Я думаю, что Ксения Петербургская смотрела на вас на самом деле с сочувствием, потому что она знаменита в частности тем, что носила камни на строительство храма по ночам в холод и в очень неприятные погодные условия, так что она имеет некое отношение к строительству, реставрации и архитектуре. У архитектора Дарьи Парамоновой я хочу спросить, подтверждает ли она вот эти вот наблюдения о том, что это какое-то невероятное пространство? Или все-таки архитекторы своими руками его немножечко почистили для того, чтобы художники и сочувствующие могли наслаждаться? Даш, пожалуйста.
Я, честно скажу, для меня, конечно, таких переживаний я не почувствовала вообще никаким образом, потому что для нас это очень какая-то практическая история все-таки. У меня много и всяких тяжелых нервных ситуаций было с этим связано. И чудо как такового, вот как говорят художники здесь, о том, что перерождения какие-то происходят, такого нет. Со мной не происходило. Но пространство это, конечно, уникальное. Это даже не подлежит вообще обсуждению. Но слушая вот такие искусствоведческие, в общем, речи об этом пространстве, я бы сказала об архитектурной его стороне. Современные тенденции, которые произошли вообще в последнее время, привели к тому, что люди совершенно вдруг как-то оторвались от, может быть, привычной какой-то ранее среды, где все немножко как-то криво и несовершенно. И вот эта любовь к гипсокартону, подвесным потолкам и прочей прелести, она совершенно как бы отключила у обычного человека вот эту любовь к естественному. А на самом деле это прекрасная, комфортная, уютная, абсолютно живая среда. И вот таких настоящих мест, их вот раз, два, три. И мы их не бережем, мы их исправляем, мы их штукатурим, красим. А надо как бы вот прививать вот эту любовь к тому, что действительно прекрасно, когда все вот естественно, живо и дышит. Вот, собственно, чудо этого пространства. И вот как бы, наверное, привести людей обратно к тому, откуда они пришли, а не к какой-то пластмассе и прочим каким-то синтетическим другим материалам.
У меня сразу возникает вопрос, правда ли искусство должно жить в катакомбах? Иосиф Бакштейн.
Правда. Я тут недавно вот в связи с заводом, со всеми событиями, собственную жизнь проанализировал. Я понял, что это очень важно, что я всегда был маргиналом. И до сих пор на самом деле остаюсь, потому что только будучи маргиналом, ты можешь стремиться в центр некоторый такой, даже гипотетически, даже виртуально. Если ты думаешь, что находишься в центре, ты уже как бы сам никому не нужен, так сказать, поскольку все уже свершилось, никакого мотива что-то делать у тебя уже нет. Но я хотел, продолжая тему, которую понял Олег Кулик, по поводу там чудес, я, в смысле, хочу покаяться. Потому что критика, которая звучала в адрес Биеннале, она стояла в том, и даже Wall Street Journal как бы этот момент отметил, что мало было работ таких социально-критических, скажем так, к чему, возможно, вообще русское искусство современное, может быть, не очень тяготеет. И в частности, выставка «Верю» вот тоже критиковалась за то, что она, особенно еще вспоминая историю с выставкой «Осторожно, религия», как бы мы к ней по-разному не относились, все-таки она стала как бы только не критической, а как бы аффирмативной, что ли, учитывая еще всю неоднозначность положения религии в нашем обществе. И вот это парадоксальным образом, а выставка еще интересна тем, что в ней сочетается, безусловно, кураторские, художественные, эстетические достоинства с довольно такой проблемной вот этой идеологической стороной всей этой затеи. За что она вызвала, особенно многих западных наших коллег, которые не понимают нашей российской специфики, вызвала, возможно, даже справедливую критику. Олежка, что по этому было?
Я как раз слышал какие-то отзывы, как раз очень заинтересованные. Я во Франции был, сейчас из Нью-Йорка Джеффри Дейч звонил, говорит, очень хотим выставку показать Помпиду, показать ее в МОМе. Я говорю, ну а как же так? У нас вот наши доморощенные, так сказать, левые считают, что она как бы путинская. Ну вы что, говорит, там на выставке ничего нет, совершенно про власть. Выставка абсолютно оппозиционная. Более того, эта выставка совершенно в вашем русском духе. У вас в Кремле Сталин, а в андеграунде духовность. Это то, что и должно быть.
Александр Бродский.
Что касается нашей эстетики и эстетики этого места, они, конечно, совпадают. То есть, действительно, как сказала Даша, мы терпеть не любим, например, подвесные гипсокартоновые потолки со встроенными светильниками и облицовкой Армстронг, если кому-нибудь что-то говорит. Ну, то есть, все это офисная хрень, которая, значит, делается сейчас везде и всегда. А тут мы стараемся этого не применять. Если есть старый кирпич, то мы изо всех сил отстаиваем то, чтобы его оставили, ничем вообще не закрывали. Не штукатурили, не подвешивали никаких армстронговских потолков. Светильники были бы не встроенные, а совсем другие. И, в общем, чтобы это не напоминало вот это все турецкий евроремонт, а вообще оставалось бы как есть.
Дорогие друзья, нам надо сейчас завершать программу. И вот я бы хотела, чтобы вы сказали что-то о перспективах винзавода или пожелали ему что-нибудь. Кто готов первый выступить? Иосиф Бакштейн, пожалуйста.
У меня такое довольно очевидное соображение, что мне бы хотелось, чтобы винзавод сохранился на довольно такой существенный отрезок времени, чтобы его не постигла судьба Иствиледжа, чтобы его не постигла судьба Сохо, которые, как вы знаете прекрасно, были использованы корыстными инвесторами для раскрутки, так сказать, с помощью искусства, а потом просто были переделаны такие же самые дорогостоящие офисы и бутики. Вот эту судьбу я бы хотел, чтобы завод избежал.
Спасибо, Бакштейну,
инвесторам и тем самым прочим людям внимательно просто посмотреть, что происходит на винзаводе. Какие события, какие реакции, что происходит вообще в городе, что происходит в стране, что происходит в мире. Чудо будет не в том, что как бы там происходят чудеса, а в том, что люди будут меняться. Меняться благодаря винзаводу.
Александр Бродский.
Я в данном случае полностью согласен с Олегом Куликовым в том смысле, что люди меняются благодаря винзаводу. Это исторически. Он всегда менял людей чудесным образом. А сейчас он опять будет менять людей, не производя уже портвейна, не разливая дешевого коньяка, а делая совершенно другую вещь.
Николай Палаченко.
Вот Роман Драценко, собственно, человек, которому в голову пришла вся эта замечательная идея сделать именно из винзавода московское Сохо, и которого Саша прекрасно знает, и который является, собственно, одним из основных как бы заказчиков и инвесторов этой истории, он по этому поводу сформулировал совершенно замечательную фразу: «Винзавод и без вина весело». Вот мне кажется, что в двух словах она именно подводит какой-то итог под тем, что сказал Саша. Что касается того, о чем сегодня говорили, о духовности, о политике, вот о каких-то таких вещах, для меня важно. Я, как бы, будучи там художественным куратором, предпочитаю, например, свои кураторские амбиции реализовывать на внешних площадках, вне винзавода. И действительно считаю, что моя задача и задача винзавода – это создать некую площадку, некоторое место, некоторые декорации, некоторые условия для существования и смены масштаба современного искусства и современной культуры. А те вопросы, которые будут актуальны для современной культуры, вопросы пространства, вопросы, там, не знаю, духовности, вопросы отношений с мировой культурой, эти вопросы, они будут возникать по мере их возникновения. Они не будут нами как-то диктоваться.
Винзавод. Территория мечты. Повтор программы 2007 года памяти искусствоведа Иосифа Бакштейна.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.